Татуировка номер 32. Прием отчетов не место для обучения. Никто и никогда не посмеет обвинить руководителя отдела продаж в том, что он занимался обучением сотрудников. Сотрудников надо учить. С этим тоже никто спорить не станет. Учить приятно. Обучающий находится в экспертной позиции. А кто в ней не любит быть? Обучаемый, как максимум, становится умнее. Как минимум, ментально отдыхает, легко кивая в знак того, что он здесь и чрезвычайно увлечен. Обучение – очень уважительная причина не продавать, как для руководителя отдела продаж, так и для продавца. И если руководители отдела продаж по итогам провального месяца зададут вопрос, почему нет результата и что надо сделать, чтобы он был, легко ответить. Люди ничего не знают про продукт и не умеют продавать. Я их учил. Надо учить еще. Этим и займусь в ближайшее время. Для компании этот ответ стоит понимать так. Продаж нет и не будет, но все будут заняты. Если такой же вопрос задать продавцу, его ответ может иметь ту же логику. Меня плохо научили, у меня много пробелов. Я читаю книги, смотрю ролики по продажам. Что еще мне надо делать? Тонкость в том, что для того, чтобы продажи в отделе были, руководитель должен управлять, а не только учить. Никогда сотрудник не будет знать абсолютно все в совершенстве. Мы либо принимаем этот факт как данность и работаем с таким сотрудником здесь и сейчас и делаем продажи с ним, либо навсегда погружаемся в составление и проведение обучающих программ. Раскрываю двухходовочку продавца по управлению руководителем отдела продаж. Начальник ставит сложную задачу сотруднику, например, провести переговоры с самым главным руководителем крупного предприятия по телефону. При том, что мы его в глаза никогда не видели, а сотрудник компании, с которым мы вели переговоры, рассказал нам про него всю правду, и она ужасна. Деспотичный, злой и жадный, ест людей. Сотрудник понимает, что выполнить задачу страшно и некомфортно. Надо ли говорить, что такие страшные и некомфортные задачи на пути продавца встречаются каждый день? Итак, ход первый. Я не умею вести переговоры по телефону, меня не учили. И если руководитель отдела продаж легко переключается в режим обучения, то вот она, сработала. Управленческая роль тут же меняется на учительскую. Мы больше не ставим задачу, мы учим. Руководителю это может быть приятно. Он может показать свою экспертность, ее признают, ему внимают. И мы вроде бы все еще занимаемся праведным делом на пути к продаже. При правильном поведении продавца, демонстрации искреннего интереса и абсолютной неспособности понять все до конца, руководитель через какое-то время сильно устает и теряет надежду научить продавца прямо сейчас. А задача не ждет. И тут ход номер два со стороны сотрудника. Я не справлюсь, может быть, ты сможешь это сделать. Ты такой эксперт в этом. Я даже не думал о тех вещах, которые для тебя очевидны и просты. И если это сработает, то руководитель продает вместо продавца, а через какое-то время история повторяется. Партнер Battery Consulting Group Иван Поленинов. Эта татуировка выстрадана годами управления в продажах. В случае падения результатов мы с моими опытными коллегами, даже не сговариваясь, начинали внутреннюю ревизию работоспособности отделов продаж именно с проверки того, как руководители принимают отчеты. На отчетах держалось все. Как следует из предыдущей татуировки, результат – это всегда выполнение процессов. Отчет по работе с клиентом должен быть принят не позже, чем через сутки после встречи, пока свежи воспоминания бойца, и пока мы своевременно можем отреагировать на горячие запросы клиентов. Если отчет не успевали принять, то менеджеры среднего звена должны были начинать стучать большие тревожные барабаны и включать сирену, которая оповещала бы всех вокруг о чрезвычайном положении в подразделении. И именно такой подход и символизировал принцип «продажи делаются по одной». Отчеты у нас были всегда, начиная с того момента, как я пришел в организацию и заканчивая моим последним днем работы в компании. Именно на этом и держались наши результаты. И наш объем продаж, и качество заключаемых сделок были всегда прямо зависимы от дисциплины принятия отчетов и качества технологии, которая существовала на тот момент. А технология эволюционировала из года в год. Отчет, по сути, представлял собой беседу продавана с руководителем. И очень многое зависело именно от того, на какие моменты и аспекты обращает внимание менеджер нашего продавана. Мы постоянно придумывали те или иные формы отчетов, диагностические карты, разные технологии. И, конечно же, самой главной проблемой для меня было сделать так, чтобы методика приема отчетов была рабочей, чтобы каждый менеджер ее придерживался и следовал ее базовым принципам. А принципы были выстраданы опытом создания неудачных и удачных отчетов, как в армии выстраданы правила и принципы в уставах внутренней и караульной службы. Для того, чтобы руководители отделов продаж работали по нашему уставу, периодически приходилось проводить с ними деловые игры, то есть имитировать прием отчетов у наших продавцов. И вот однажды случилась такая игра, которая полностью перевернула мое представление о том, чем мои подчиненные руководители занимаются с сотрудниками в свободное время, и после которой у меня на запястье появилась новая татуировка. Перед игрой я смоделировал ситуацию и описал ее на листочке. Клиент готова завтра оплатить счет нашего самого яркого конкурента, компании Puma. Она хотела сравнить предложения двух компаний, прежде чем принять решение, но продавец до этого этапа даже не дошел. Клиент вежливо отправил нашего продавца и сказала, что подумают, и что у нас удачная программа. На вопрос клиента, сколько стоит, продавец всячески изворачивался и прямо отвечать не хотел. Начал показывать консультант плюс, как демонстрацию, на что клиент рассердился. Если сегодня приедет другой продавец, можно продать нашу систему. Лучшей ситуации и представить невозможно, согласитесь. Клиент лояльный, расположенный к продукту, готовый купить уже сегодня. Ну давай же, мой родной роб, прими отчет так, чтобы за нашу сбытовую державу гордость взяла. Отправь клиенту другого сотрудника. Привезите мне сегодня платежное поручение. И вот один из моих менеджеров садится играть продавца, а другой – его руководителя, который начинает задавать сотруднику, казалось бы, нормальные вопросы. Более того, он и комментарии отвешивает по ходу, вроде бы тоже нормальные. Я сейчас приведу примерный и очень сокращенный диалог. Роб. Привет. Ты вовремя приехал навстречу клиенту или чуть раньше? Боец. Я зашел в кабинет ровно в 10:00, как и было договорено с клиентом изначально. Роб. Послушай опытного менеджера, дружище. Лучше всего заходить за 3 минуты до начала встречи, чтобы показать, что ты уже здесь и готов. Таким образом, ты дашь клиенту понять, что ты уже здесь, и у него будет время оправиться, быстро навести порядок и подготовиться к тому, чтобы тебя принять на рабочем месте и ничего не стесняться. Я спокойно слушал и ждал дальнейшего развития событий. Роб, а скажи, пожалуйста, ты показал только консультант плюс или провел развернутую презентацию комплекса наших услуг? Боец. Мне не удалось показать презентацию, я начал показывать нашу программу, и клиент сразу начал заметно нервничать. Насколько я понял, она очень сильно куда-то торопилась. Роб, в следующий раз обязательно спроси, сколько у клиента есть времени. Поставь себя на его место. У тебя, допустим, всего 7 минут до следующей встречи, а тебе пытаются провести развернутую презентацию. Конечно же, и ты станешь нервничать. Боец. Ну да, наверное. Роб. Как ты думаешь, чем ты как специалист был полезен клиенту сегодня? Боец. Ну, я не знаю даже. Похоже, что ничем. Роб. Если хочешь научиться продавать, то должен уметь приносить пользу людям. Это даже не принцип, а целая жизненная философия. Как только клиент почувствует, что он тебе не безразличен, и тебе действительно важно, что с ним произойдет в будущем, тогда он будет рассматривать возможности сотрудничества с нами. Понимаешь это? Боец. Понимаю. В этот момент я уже стал беспокойно елозить на стуле, потому что мне это стало надоедать. Роб, скажи, пожалуйста, чему ты научился на встрече? Как ты будешь использовать этот опыт в дальнейшем? Боец. Да там встреча-то была 10 минут. Ничему я не научился. Роб. А если подумать? Боец. Даже если подумать, вряд ли я стал в чем-то сильнее после этой встречи. Роб. А вот это как раз плохо. Ты должен уметь анализировать не только свои продажи, но и неуспешный опыт. Именно на своих ошибках нужно учиться, и ничто тебя так не может закалить, как собственные грабли, ударившие тебя по лбу. У меня начал дергаться левый глаз. Нечасто. Частота была 1 раз в 15 секунд. Роб, а вот еще вопрос. Заручился ли ты рекомендацией клиента? Боец. Нет, не заручился. Роб, а почему ты этого не сделал? Боец. Да какая там рекомендация-то? Она бы рекомендовать не стала, это же очевидно. Ну не сложилось у нас с ней. Роб. Ну вот и это плохо. Ты даже и не пытаешься этого сделать. Знаешь, сколько опытов провел Томас Эдисон, прежде чем изобрел лампочку? 6 тысяч. 6 тысяч раз у него не получилось, но он не сдавался и шел дальше. Только поэтому его и можно считать лучшим в своем деле, боец. Ну хорошо, я просто забыл это сделать. В следующий раз не забуду. Частота дергания глаза увеличилась до 1 раза в секунду. Роб, ну давай, мой самый любимый вопрос задам тебе. Понравился ли тебе клиент? Боец. Не очень. Нервная женщина, которая чуть ли не выгнала меня. Все время спрашивала, сколько это стоит, чтобы потом у нее было легальное обоснование не покупать наш продукт. Роб, ну и о какой продаже может в этом случае идти речь? Клиенты – это всегда наше отражение. Я не знаю ни одного случая, когда клиент купил бы что-нибудь у продавца, не нашедшего, что можно в этом клиенте полюбить. Ты должен принимать людей такими, какие они есть, и искать, за что их можно полюбить. Даже в Библии написано «возлюби ближнего своего». Пара десятков седых волос образовалась на моей голове. Роб, есть ли у тебя понимание того, что нам нужно сделать, чтобы клиент стал работать с нами? Боец. Тут я не выдержал, вскочил с места и не самым деликатным способом прекратил это безобразие. Подергивая обоими глазами, я повернулся к Ропу, который принимал отчет, и сквозь зубы спросил его. Ты чего творишь-то? Что ты делаешь? Отчет принимаю. Удивленно сказал мне мой подчиненный менеджер. «Не, дорогой мой, ты не отчет принимаешь. Ты демонстрируешь превосходство. Ты показываешь, кто здесь власть. Ты умничаешь. Ты пытаешься обучать сотрудников в тот самый момент, когда клиент рассматривает возможность оплаты счета наших конкурентов. Вот что ты делаешь. Это не отчет. Что тебе известно о клиенте?» Роб покраснел от моего нескрываемого возмущения и непонимающе заморгал. Я протянул ему листок, на котором была описана реальная ситуация у клиента, а на запястье у меня уже пульсировала новая татуировка. Прием отчетов – не время для обучения. До сих пор настаиваю на том, что чем бы вы ни занимались, в какой бы отрасли ни работали, прием отчетов по работе с клиентом должен быть некой сакральной процедурой, от которой зависит весь наш бизнес. И не нужно путать его с индивидуальным коучингом, против которого я по-прежнему выступаю. Разговором по душам, психотерапией или обучением. Отчет – это единственный способ провести коммерческую работу с клиентом. Это серьезная работа. Здесь речь идет о деньгах, а не о развитии персонала. Самой большой ошибкой в той игре, которую я писал, было то, что фокус внимания руководителя на 100% направлен на бойца и его действия, а не на клиента. Как ты себя вел? Что ты сделал? Главное, что ты не сделал? Не нужно искать ошибки продавцов при сдаче ими отчета о работе с клиентами. Поиск ошибок – это всегда копание в прошлом. Я понимаю, что почти вся наша система образования построена именно на логике поиска ошибок у подопечных. Но сейчас нам нужно про это забыть и срочно придумать и запланировать действия в будущем для заключения сделки и только для этого. В этом есть основная логика приема отчетов – составить план конкретных шагов по дальнейшей работе с нашим дорогим клиентом. Именно такой план действий и есть основа нашей коммерческой работы. Если хочется разобрать ошибки, то давай это сделаем потом, в конце недели, на общем собрании подразделения или в то время, когда у нас предусмотрено обучение наших сотрудников, но только не сейчас. Ну и последний вопрос, после которого, собственно, я и остановил ту деловую игру. Вопрос, который очень часто задают тысячи менеджеров своим подчиненным каждый день. Есть ли у тебя понимание того, что нам нужно сделать, чтобы клиент стал работать с нами? Когда я слышу такие вопросы, сразу начинаю сомневаться в компетенциях и адекватности руководителей. На мой взгляд, решения по таким вопросам должны принимать именно они, а не сотрудники. Иначе их нужно поменять местами, особенно в коммерческой службе. Представьте себе, в армии командир роты спрашивает во время боя рядового: «Как ты думаешь, какой лучше тебе занять сектор обстрела?» Или во время строительства многоэтажного дома начальник бригады спрашивает рабочего: «Что планируешь делать сегодня?» Или, да хватит дурацких примеров, новомодная система коучинга, к сожалению, добралась и до коммерческой службы и уже породила классическую ошибку. Когда менеджер принимает отчет и на автомате спрашивает у продавана: «Что ты будешь делать в организации? Что планируешь?» То я начинаю считать его трусом. Ведь принимать решение страшно, потому что можно ошибиться. Ведь если я скажу что-то, а боец сделает, и у него не получится продать, значит, я ошибся. Значит, я плохой руководитель отдела продаж. Поэтому лучше я буду учить, организовывать празднование дня рождения сотрудников, умничать и так далее. Я считаю, что когда речь идет о деньгах, который может перечислить в нашу компанию клиент, менеджер должен принимать удар на себя и ставить четкую задачу своему продавану, а затем создавать условия, в которых она реализуема, и осуществлять контроль ее выполнения. Если же руководитель отдела продаж советуется с продавцом перед принятием решения, во время отчета и соглашается с тем, что сотрудник сказал, получается, что в этом случае решение принимает сам продавец. Возможно, я повторяюсь, но тогда я просто не понимаю, зачем такой менеджер в организации нужен. Учить сотрудников всегда легче, чем доставать деньги клиентов, но платят нам именно за то, что мы достаем деньги для наших компаний. И это крайне важная татуировка в построении сильной системы продаж.